Глава 5. Ожидая уведомления о зачислении его в члены комитета, князь Андрей возобновил старые знакомства, особенно с теми лицами, которые он знал были в силе и могли быть нужны ему. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытал накануне сражения, когда его томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы миллионов. Он чувствовал по озлоблению стариков, по любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, о существовании которых он вновь узнавал каждый день, что теперь, в 1809 году, готовилось здесь, в Петербурге, какое-то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным лицо — Сперанский. И самое ему смутно известное дело преобразования, и Сперанский, главный деятель, начинали так страстно интересовать его, что дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознание его на второстепенное место. Князь Андрей находился в одном из самых выгодных положений для того, чтобы быть хорошо принятым во все самые разнообразные и высшие круги тогдашнего петербургского общества. Партия преобразователей радушно принимала и заманивала его, во-первых, потому что он имел репутацию ума и большой начитанности, во-вторых, потому что он своим отпущением крестьян на волю сделал уже себе репутацию либерала. Партия стариков, недовольных, прямо как к сыну своего отца, обращалась к нему за сочувствием, осуждая преобразование. Женское общество, свет, радушно принимали его, потому что он был жених, богатый и знатный. И почти новое лицо с ореолом романической истории о его мнимой смерти и трагической кончине жены. Кроме того, общий голос о нем всех, которые знали его прежде, был тот, что он много переменился к лучшему в эти 5 лет, смягчился и возмужал, что не было в нем прежнего притворства, гордости и насмешливости, и было то спокойствие, которое приобретается годами. О нем заговорили, им интересовались, и все желали его видеть. На другой день после посещения графа Аракчеева князь Андрей был вечером у графа Кочубея. Он рассказал графу свое свидание с Силой Андреевичем. Кочубей так называл Аракчеева, с той же неопределенной над чем-то насмешкой, которую заметил князь Андрей в приемной военного министра. Граф Кочубей, 1768-1834 годы. Один из молодых друзей Александра I, член негласного комитета, был в 1802-1807 годах министром внутренних дел. С Силой Андреевичем. Ироническое прозвище, данное Аракчееву его современниками. Действительное его имя — Алексей Александрович. «Моншер», — сказал Кочубей, — «даже и в этом деле вы не минуете Михаила Михайловича». «C'est le grand faiseur». «Мой милый, это всеобщий делец. Я скажу ему. Он обещался приехать вечером».
«Какое же дело Сперанскому до военных уставов?» — спросил князь Андрей. Кочубей, улыбнувшись, покачал головой, как бы удивляясь наивности Болконского. «Мы с ним говорили про вас на днях», — продолжал Кочубей. «О ваших вольных хлебопашцах».
«Да, это вы, князь, отпустили своих мужиков», — сказал екатерининский старик, презрительно оглянувшись на Болконского.
«Маленькое именье ничего не приносило дохода», — отвечал Болконский, чтобы напрасно не раздражать старика, стараясь смягчить перед ним свой поступок.
«Вы craignez d'être en retard». «Боитесь опоздать?» — сказал старик, глядя на Кочубея. Я одного не понимаю, — продолжал старик. — Кто будет землю пахать, коли им волю дать?
— Легко законы писать, а управлять трудно.
— Все равно, как теперь, я вас спрашиваю, граф, кто будет начальником палат, когда всем экзамены держать?
— Те, кто выдержит экзамены, я думаю, — отвечал Кочубей, закидывая ногу на ногу и оглядываясь. Имеется в виду указ о получении чина.
Вот у меня служит Принишников, славный человек, золото человек, а ему 60 лет. Разве он пойдет на экзамены?
Да, это затруднительно, понеже образование весьма мало распространено, но граф Кочубей не договорил, он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку лет 40, с большим открытым лбом и необычайной, странной белизной продолговатого лица. На вошедшем был синий фрак, крест на шее и звезда на левой стороне груди. Это был Спиранский. Князь Андрей тотчас узнал его, и в душе его что-то дрогнуло, как это бывает в важные минуты жизни. Было ли это уважение, зависть, ожидание, он не знал. Вся фигура Спиранского имела особенный тип, по которому сейчас можно было узнать его. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия и самоуверенности неловких и тупых движений. Ни у кого он не видал такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз. Не видал такой твердости, ничего не значащей улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса и, главное, такой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в госпитале. Это был Спиранский, государственный секретарь, докладчик государя и спутник его в Эрфурте, где он не раз виделся и говорил с Наполеоном.
В 1808 году Спиранский сопровождал Александра I в Эрфурт как особенно доверенное лицо и в этом качестве удостоился внимания Наполеона. Спиранский не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопился говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил. Князь Андрей особенно внимательно следил за каждым словом и движением Спиранского. Как это бывает с людьми, особенно с теми, которые строго судят своих ближних, князь Андрей, встречаясь с новым лицом, особенно с таким, как Спиранский, которого знал по репутации, всегда ждал найти в нем полное совершенство человеческих достоинств.
Спиранский сказал Кочубею, что жалеет о том, что не мог приехать раньше, потому что его задержали во дворце. Он не сказал, что его задержал государь. И эту аффектацию скромности заметил князь Андрей. Когда Кочубей назвал ему князя Андрея, Спиранский медленно перевел свои глаза на Балконского с той же улыбкой и молча стал смотреть на него. «Я очень рад с вами познакомиться. Я слышал о вас, как и все», — сказал он. Кочубей сказал несколько слов о приеме, сделанном Балконскому Аракчеевым. Спиранский больше улыбнулся. «Директором комиссии военных уставов мой хороший приятель, господин Магницкий», — сказал он, договаривая каждый слог и каждое слово. «И ежели вы того пожелаете, я могу свести вас с ним». Он помолчал на точке. «Я надеюсь, что вы найдете в нем сочувствие и желание содействовать всему разумному».
Господин Магницкий. Магницкий, 1778-1855 годы. Один из деятелей царствования Александра I,
приобрел доверенность Спиранского и стал ревностным исполнителем его планов. После падения Спиранского был сослан в Вологду. Возвратившись из ссылки, он проявил себя как крайне реакционный деятель в области народного просвещения. Суть его преобразований заключалась в искоренении вольнодумства и в утверждении необходимости преподавания всех наук на основах церковного благочестия. Магнитский ратовал за исключение преподавания философских наук в университетах, предлагал закрыть Казанский университет за вольнодумство и даже торжественно разрушить университетское здание. Известны его витиеватые записки, мнения, они публиковались русским архивом в 1863-1864 годах, проповедовавшие реакционные идеи и отрицание передовой русской культуры. Магнитский не был лишен литературного дарования. Несколько его стихотворений появилось в «Аонидах» Карамзина и других изданиях. В рукописях отрицательный отзыв о Магнитском дает князь Андрей. Около Спиранского тотчас же составился кружок, и тот старик, который говорил о своем чиновнике Принишникове, тоже с вопросом обратился к Спиранскому. Князь Андрей, не вступая в разговор, наблюдал все движения Спиранского, этого человека, недавно ничтожного семинариста, и теперь в руках своих, этих белых, пухлых руках, имевшего судьбу России, как думал Волконский. Князь Андрея поразило необычайное презрительное спокойствие, с которым Спиранский отвечал старику. Он, казалось, неизмеримой высоты обращал к нему свое снисходительное слово. Когда старик стал говорить слишком громко, Спиранский улыбнулся и сказал, что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю. Поговорив несколько времени в общем кругу, Спиранский встал и, подойдя к князю Андрею, отозвал его с собой на другой конец комнаты. Видно было, что он считал нужным заняться Волконским. «Я не успел поговорить с вами, князь, среди того одушевленного разговора, в который был вовлечен этим почтенным старцем», — сказал он, кротко презрительно улыбаясь, этой улыбкой как бы признавая, что он вместе с князем Андреем понимает ничтожность тех людей, с которыми он только что говорил. Это обращение польстило князю Андрею. «Я вас знаю давно. Во-первых, по делу вашему о ваших крестьянах, это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей. А во-вторых, потому что вы один из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом о придворных чинах, вызывающим такие толки и пересуды». Новым указом о придворных чинах. В рукописях более подробно говорится об отказе князя Андрея воспользоваться привилегиями придворного звания. Он рассказывает графу Кочубею о том, что поступил в турецкую компанию на службу юнкером, а не генералом, и потому вполне одобряет новый указ об уничтожении придворных чинов. В завершенном тексте беседу на эту тему начинает не Кочубей, а именно Спиранский, автор указа, и весь разговор продолжается между ним и князем Андреем. «Да», — сказал князь Андрей, — «отец не хотел, чтобы я пользовался этим правом. Я начал службу с нижних чинов». «Ваш батюшка, человек старого века, очевидно, стоит выше наших современников, которые так осуждают эту меру, восстанавливающую только естественную справедливость». «Я думаю, однако, что есть основания и в этих осуждениях», — сказал князь Андрей, стараясь бороться с влиянием Спиранского, которое он начинал чувствовать. Ему неприятно было во всем соглашаться с ним, он хотел противоречить. Князь Андрей, обыкновенно говоривший легко и хорошо, чувствовал теперь затруднение выражаться, говоря с Спиранским. Его слишком занимали наблюдения над личностью знаменитого человека. «Основание для личного честолюбия может быть», — тихо вставил свое слово Спиранский. «Отчасти и для государства», — сказал князь Андрей. «Как вы разумеете», — сказал Спиранский, тихо опустив глаза.
«Я почитатель Монтескье», — сказал князь Андрей. «И его мысль о том, что «le principe de monarchie et l'honneur me paraît inconsentable», «основание монархии есть честь», мне кажется несомненную. Некоторые права и преимущества дворянства мне представляются средствами для поддержания этого чувства.
Князь Андрей говорит здесь и далее о французском философе и просветителе графе Монтескье 1689-1755 годы и об одном из основных положений его сочинения «Дух законов». Толстой еще в молодые годы студентом юридического факультета Казанского университета в 1847 году с увлечением занимался по заданию профессора Мейера с лечением наказа комиссии о сочинении проекта нового уложения Екатерины II и «Духа законов» Монтескье. Он придавал серьезное значение этой своей работе, открывшей ему новую область умственного самостоятельного труда. Характерно, что Толстой уже тогда в своих анализах особенно выделял мысль Монтескье, которую позднее использовал при создании образа князя Андрея Болконского. Он записал в дневнике: «Монтескье признавал только одну честь основанием всего монархического правления. Она же, Екатерина II, прибавляет к ней еще добродетель. В самом деле, добродетель может быть принята за основание монархического правления, но история доказывает нам, что этого еще никогда не было». Улыбка исчезла на белом лице Спиранского, и физиономия его много выиграла от этого. Вероятно, мысль князя Андрея показалась ему занимательную.
«Сиву envisager l'occasion sous ce point de vue»,
ежели вы смотрите на дело с этой точки зрения, начал он с очевидным затруднением, выговаривая по-французски и говоря еще медленнее, чем по-русски, но совершенно спокойно. Он сказал, что честь, l'honneur, не может поддерживаться преимуществами, вредными для хода службы, что честь, l'honneur, есть или отрицательное понятие неделания предосудительных поступков, или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его. Доводы его были сжаты, просты и ясны. Институт, поддерживающий эту честь, источник соревнования, есть институт, подобный «Легион d'honneur», почетному легиону великого императора Наполеона, не вредящий, а содействующий успеху службы, а не сословное или придворное преимущество. Институт, подобный Легион д'Оньор. Централизованная организация, орден почетного легиона, учреждена Бонапартом в эпоху консульства 29 флориаля 10 года по революционному календарю или 19 мая 1802 года. Состояла из главного административного совета и 15 когорт. Каждой когорте была отчислена часть национальных имуществ с суммой доходов 200 тысяч франков. Члены почетного легиона избирались из числа военных, оказавших значительные услуги государству в войне за свободу, и из числа граждан, которые своими знаниями, талантом и добродетелями содействовали установлению и защите республиканских начал. Шефом почетного легиона являлся первый консул. Создавалась тем самым новая элита, высшая привилегированная каста.
«Я не спорю, но нельзя отрицать, что придворное преимущество достигло той же цели», — сказал князь Андрей. «Всякий придворный считает себя обязанным достойно нести свое положение».
«Но вы им не хотели воспользоваться, князь», — сказал Спиранский, улыбкой показывая, что он неловкий для своего собеседника спор, желает прекратить любезностью. — Если вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в среду, — прибавил он, — то я, переговорив с Магнитским, сообщу вам то, что может вас интересовать, и, кроме того, буду иметь удовольствие подробнее побеседовать с вами. Он, закрыв глаза, поклонился, и «à la française» на французский манер, не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.